С новостями дня вас знакомит Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о чем мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. Адвокаты Михаила Ходорковского сегодня узнают ответ Верховного суда России на парадоксальный вопрос. Может ли бывший глава ЮКОСа быть вновь арестованным, уже находясь под стражей по решению суда? В российских регионах продолжаются акции протеста против экономической политики властей. Жители Твери сегодня вышли на митинг против роста тарифов на коммунальные услуги. Российские газеты и телевизионные эксперты обсуждают нашумевшую премьеру фильма «Ржев. Неизвестная битва Георгия Жукова». В Турции и Голландии продолжается расследование катастрофы пассажирского самолета в Амстердаме, жертвами которой стали 9 человек. Как сильно ударит кризис по российским печатным изданиям, от ежедневных газет до глянцевых журналов? И репортаж нашего специального корреспондента в Грузии Олега Кусова. Эксклюзивное интервью с лидерами грузинской оппозиции Нино Бурджанадзе и Ироси Кицмаришвили. А также, чем разочарован Вахтанг Кикабидзе? Знаменитый грузинский поэт и певец исполнил песню, обращенную к российской интеллигенции. В Московском театре реконструировали музыкальные опыты начала прошлого века. Как звучит оркестр без дирижера? И сюжет из Литвы. Зачем известные люди республики возвращаются в свои первые школы? Сегодня Верховный суд России рассмотрит жалобу защиты Михаила Ходорковского на постановление Читинского областного суда, который продлил его их подзащитному срок содержания под стражей до 17 марта в рамках расследования нового уголовного дела о якобы имевших место крупномасштабных хищениях бывших руководителей ЮКОСа. Этот судебный процесс, напомню, начнется в Москве 3 марта. Основное требование адвокатов – изменить Ходорковскому меру пресечения на несвязанную с содержанием под стражей. По словам адвоката Вадима Клювганта, для защиты этот вопрос принципиален. Почему? Ведь, казалось бы, Ходорковский уже и так имеет статус заключенного после обвинительного вердикта по первому уголовному делу против него и других бывших руководителей ЮКОСа. На этот вопрос Вадим Клювгант ответил нашему корреспонденту Марьяне Тарачешниковой.
Вопрос о мере пресечения – это хронический вопрос, очень больной. По сути, это вопрос о том, что люди, пусть даже и осужденные, но осужденные к отбыванию в колонии общего режима, находятся фактически в условиях тюремного режима. Из 5 с лишним лет, прошедших с момента их задержания, уже более 4 лет. Без всяких законных и фактических оснований. Им придумали вот это новое дело, по этому новому делу придумали совершенно искусственно причину, чтобы их держать как следственно арестованных в следственном изоляторе, то есть в тюремном режиме. Ничего общего с законом это не имеет, но из раза в раз переписывается, как калька, одна и та же галиматья про то, что человек, и так находящийся под стражей, лишенный свободы, может воздействовать на каких-то свидетелей, уничтожать какие-то доказательства, которые, как нам говорят, в других случаях уже давно собраны и находятся в деле, и, значит, никак на них нельзя воздействовать. И уж совсем смешно, может скрыться. То есть, может быть, они имеют в виду, те, кто это пишет, что у них система тюремная настолько коррумпирована, что там можно всех купить и убежать. Вот. Я не знаю, я не хочу за них гадать. Но это все вот просто какая-то шизофрения.
Вадим Владимирович, тем не менее, 26 числа в Верховном суде будет рассмотрение вашей кассационной жалобы.
Да, конечно.
Скажите, вот сейчас, когда Михаил Ходорковский и Платон Лебедев этапированы в Москву, насколько велики шансы, что их отпустят под подписку о невыезде и на судебные заседания по второму уголовному делу они будут приходить без наручников и присутствовать в зале не за решеткой?
Вообще говоря, клетка – это тоже большой вопрос сам по себе, даже для обвиняемого, содержащегося под стражей. Совсем не очевидно, что он должен сидеть в клетке. В цивилизованном-то мире, в общем, как бы этого не очень не есть. Это вопрос для Страсбургского суда, который нами уже там поставлен. А по существу вашего вопроса, мы будем продолжать этого добиваться, вот снятия этого безумного следственного ареста, который длится уже 3-й год, и путем обжалования предыдущих решений, и когда начнется новое судебное заседание, мы будем пытаться объяснять суду всеми нашими аргументами, которые только есть в нашем распоряжении, что это не только бессмысленно абсолютно, это еще и бесчеловечно, и к этому нет никаких ни законных, ни фактических оснований.
То есть я правильно понимаю, что одним из ваших первых ходатайств во время предварительных слушаний 3 марта будет ходатайство об изменении меры пресечения?
Ну, я бы сказал, что, наверное, правильнее будет ставить вопрос о ее отмене, а не даже не об изменении. Они и так лишены свободы приговором суда. Какая еще мера пресечения и для чего? Я не могу этого понять. И никто не может объяснить нормальным человеческим юридическим языком, как это все можно соотнести одно с другим.
Говорил адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант. Напомню, сегодня Верховный суд России рассмотрит жалобу адвокатов экс-главы ЮКОСа, добивающихся, чтобы на суде по новым обвинениям против него Ходорковский присутствовал не в качестве арестанта, а лишь в качестве осужденного и уже отбывающего наказание гражданина. Вы слушаете «Свободу в полдень». В российских регионах продолжаются акции протеста, вызванные ростом цен, тарифов на транспорт и услуги ЖКХ, а также продолжающимся процессом монетизации льгот в условиях сокращающихся доходов граждан и массовых увольнений. Так, еще на слуху стихийный митинг пенсионеров в Екатеринбурге, перекрывших одну из улиц. Городские транспортные компании отказались предоставлять им скидки на проезд. Сегодня митинг против повышения цен на коммунальные услуги проходит в Твери, откуда сейчас с нами на прямую связь вышел корреспондент радио «Свобода» Максим Новак. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте, Марк. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я нахожусь сейчас напротив законодательного собрания, где проходит очередной пикет коммунистов. Это уже третий подряд. Каждую неделю они проводят пикет. Этот собрал до 250 человек активистов.
Ну, это уже молодежи. Митинг, можно сказать.
Да, это почти митинг. Есть флаги. Ведет митинг депутат Госдумы Вадим Соловьев, очень известный, то есть руководитель правового комитета. Он собирается подать в суд на действия администрации на незаконные, чрезмерные повышения на тарифы на электричество. Вот. То есть люди очень обеспокоены. Мы проехались, посмотрели вокруг, значит, места проведения акции. Несколько автобусов с ОМОНом стоит, то есть власти подготовились, но пока они действуют очень корректно, потому что в воскресенье у нас выборы в Гордуму, и никому скандалы, естественно, перед ними не нужны.
Скажите, Максим, а как сильно выросли цены? Почему
цены на тарифы у нас выросли больше, чем в московском регионе и больше, чем в соседних регионах по Центральному федеральному округу. Хотя недавно губернатор отменил такие высокие тарифы. Однако тарифы на ночные, так называемые, на ночные услуги с 0 до 7 утра, с 0 с 12.00 до 7 утра остались на прежнем уровне. А многие пенсионеры, они купились на обещание «Гортверэлектро», и они поставили себе дорогие вот эти вот счетчики электронные. И теперь им невыгоден этот ночной тариф, еще больше стал. То есть фактически здесь интересы простых жителей города, области, пенсионеров, они просто ущемлены вот такими высокими тарифными, вот такой высокой тарифной политикой.
Спасибо, Максим. На прямой связи из Твери был наш корреспондент Максим Новак. Здесь сегодня проходит митинг против повышения тарифов на коммунальные услуги, на электричество. Вы слушаете радио «Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Один человек погиб при взрыве в поезде «Владикавказ-Москва». Пострадали, по разным данным, от 4 до 6. Предположительно, взорвался газовый баллон в вагоне-ресторане. Воронежская областная дума утвердила Алексея Гордеева на посту губернатора. Верховный суд России рассмотрит сегодня жалобу адвокатов Михаила Ходорковского на продление срока его содержания под стражей. На месте катастрофы в аэропорту Амстердама продолжается расследование. В Бангладеш во время мятежа пограничников погибли 50 человек. На аукционе в Париже произведения искусства из коллекции покойного модельера Ив Сен-Лорана были проданы более чем за 480 миллионов долларов. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Культуролог Алексей Машевский размышляет о поисках реальности. Эссе Бориса Парамонова «Ибсен сегодня». Джаз на свободе Дмитрия Савицкого. Тенор-саксофонист Декстер Гордон. Все эти сюжеты не пропустите сегодня в нашем эфире в 2 часа дня. На волнах Радио Свобода. На волнах Радио Свобода это время будет отдано выпуску радиожурнала «Поверх барьеров», который подготовил Дмитрий Волчек. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные статьи в свежих российских газетах и комментарии экспертов. Сегодня мы будем говорить о судьбе печатных изданий в России, а в российских газетах одна из главных тем – телевизионная. Фильм Алексея Пивоварова «Ржев. Неизвестная битва Георгия Жукова», показанный на НТВ 23 февраля, вызвал много споров, но, безусловно, получил зрительное признание. В Москве доля аудитории фильма составила 22%. По стране этот показатель достиг отметки почти в 20%, несмотря на то, что канал отказал фильму в прайм-тайме. Телевизионный обозреватель Арина Бородина в газете «Коммерсант» отмечает этот успех и пытается понять, сможет ли благодаря нему канал НТВ вернуть своего прежнего зрителя. Слово нашему обозревателю Михаилу Шевелеву.
Одна из самых заметных публикаций сегодняшнего дня в российских газетах – это рецензия, опубликованная газетой «Коммерсант», на фильм Алексея Пивоварова, показанный телеканалом НТВ. Фильм называется «Ржев. Неизвестная битва Георгия Жукова». Он демонстрировался 23 февраля. Автор рецензии Арина Бородина сообщает достаточно сенсационные цифры. Доля зрителей, посмотревших фильм «Ржев. Неизвестная битва Георгия Жукова» вечером 23 февраля, по Москве составляет более 20%, по стране чуть не дотягивает до этого показателя. Это очень высокие рейтинги, утверждает автор публикации в «Коммерсанте». Характерен заголовок этой рецензии. Алексей Пивоваров напомнил о прежнем НТВ. По мнению Арины Бородиной, именно школа старого НТВ позволила Алексею Пивоварову создать столь пронзительный и одновременно фактурный фильм о неизвестном эпизоде Великой Отечественной войны. Этот фильм стал не характерным эпизодом для НТВ нынешнего, который специализируется на показе сериалов из жизни криминальных кругов, скандальных происшествиях и сюжетах о педофилах. Тем не менее, отмечает Арина Бородина, к началу показа этого фильма выросла и значительно доля тех зрителей, которые сознательно пришли на канал НТВ. И это означает, что они потеряны для канала НТВ не безвозвратно. В эфире «Радио Свобода» фильм Алексея Пивоварова комментирует автор публикации в газете «Коммерсант», обозреватель Арина Бородина.
Конечно, я считаю, что в тенденцию это не превратится на НТВ, потому что это разовая работа конкретных людей, и в частности, это идея журналиста Алексея Пивоварова, который ведет на НТВ новости. Она очень отрадная, эта тенденция, но она, конечно, не превратится в постоянную, потому что аудитория на НТВ уже совсем иная. И судя по тем показателям, в частности по рейтингам и по программной политике канала, который уже почти 5-й год мы видим в эфире НТВ, она вряд ли может поменяться, потому что криминал, эпатаж, желтая журналистика, она прежде всего в эфире на канале. Очень много жестокости, крови и других сопутствующих диагнозов в кавычках. И, конечно, эта работа просто разовая, она репутационная. В общем, конечно, достойно, что все равно Владимир Кулистиков этот фильм, как руководитель компании, одобрил, профинансировал, выпустил в эфир. Конечно, и другие работы будут не менее приличные наверняка. Ведь на справедливости ради надо сказать, что и до Алексея Пивоварова ряд журналистов НТВ делали вполне достойные и качественные работы в цикле профессии репортера и в других рубриках. Но в тенденцию это, конечно, не превратится. Еще радует то, что все-таки эти фильмы, они находят своего зрителя, и он приходит на НТВ, хоть очень редко и избирательно, как вот в данном случае с фильмом «Ржев. Неизвестная битва Георгия Жукова». Но это, конечно, разовые такие акции, если можно так сказать.
Так считает телекритик Арина Бородина. Михаил Шевелев, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас время рассказать о самых важных международных событиях. В Турции и Голландии продолжается расследование катастрофы самолета «Боинг 737» компании «Турецкие авиалинии», который вчера совершил аварийную посадку недалеко от аэропорта Амстердама. Это уже вторая в наступившем году катастрофа пассажирского самолета, чудесным образом не ставшая причиной массовой гибели людей. Первой стало чудесное гудзонское приводнение в Нью-Йорке, и вот теперь не менее фантастическая история в Амстердаме. Однако, если в первом случае причина катастрофы была ясна с самого начала, в двигатели самолета попали птицы, то со вчерашним происшествием пока много неясного. За новостными сообщениями на лентах международных агентств следит мой коллега Александр Гостев, который сейчас с нами на прямой связи. Добрый день, Александр.
Здравствуйте, Марк. Действительно, очень непонятные сообщения поступают о причинах и о первоначальных версиях вот этой авиакатастрофы. Я еще раз напомню, что, ну вот по последним сообщениям западных информационных агентств, например, АФП, со ссылкой на официальное заявление властей Нидерландов, говорит, что около 80 человек ранены, из них примерно 25 пассажиров получили серьезные ранения. Ранее говорилось о том, что где-то 50 пострадавших было. По крайней мере, стало ясно, что в самолете сколько вообще находилось людей. Это 134 человека, 127 пассажиров и 7 членов экипажа. Не было среди них, это точно, конечно, уже установлено, российских граждан. В основном это были граждане Турции, которые летели из Стамбула в Амстердам. И уже есть свидетельства очевидцев, помимо официальных каких-то версий. Во-первых, кстати, отмечу, что официальное заявление сделала компания Turkish Airlines о том, что это, в общем, не было падение самолета, а некая такая жесткая посадка. И один из голландских летчиков, просто случайный очевидец, он находился на земле и видел все это своими глазами, он уже сказал некоторым журналистам, что вот он убежден в том, что турецкий пилот как бы направил свой самолет в какое-то безопасное место, увидев, что, или поняв как-то, что ему не дотянуть до взлета посадочной полосы и по-нормальному сесть не удастся.
Александр,
еще один...
Да, Александр, Марк. Звучала версия о том, что у турецкого самолета просто-напросто не хватило топлива из-за того, что якобы авиакомпания на этом деле экономит. Вот это заявление, эту версию турецкие авиалинии уже опровергли?
Турецкие авиалинии ее, конечно, уже опровергли, но об этом, в частности, вы правы, пишет BBC, можно посмотреть последнюю информацию вот хотя бы на их сайте. Они действительно как-то выдвигают эту версию в числе первых из тех, кто звучит до сих пор, хотя там же приводится свидетельство специалистов о том, что авиационного керосина может хватить или не хватить, ну, где-то там на полпути, но так, чтобы вот не дотянуть буквально там какие-то сотни метров до взлетно-посадочной полосы, но это, в общем, скорее из разряда каких-то очень чудесных, но при этом трагических совпадений. Я просто еще добавить хотел, Марк, что сейчас, естественно, как всегда в таких случаях, вытаскивается на свет статистика авиакатастроф. Вы вот упомянули в начале нашего разговора, что это второе такое, ну, относительно чудесная авиакатастрофа, которая не привела к большим человеческим жертвам с начала года. А вот, например, интересная статистика аэропорта Скипхол, считающегося одним из самых совершенных и модернизированных и безопасных аэропортов Европы. Так вот, за последние почти 20 лет там произошло всего 3 авиакатастрофы. Последняя перед тем, что случилось вчера, это 27 октября 2005 года, когда всего-навсего там произошла даже не авиакатастрофа, а пожар, может быть, вы помните, в центре, где содержались нелегальные иммигранты. И погибли тогда 11 человек, 15 получили тяжелые ожоги. Это было очень громкое такое общественное резонансное дело в силу того, что оно привлекло внимание вот всей Европы к проблемам содержания нелегальных иммигрантов, их экстрадиции, высылки и так далее. А до этого... Это 1994 год, 4 апреля, когда всего 3 человека погибли и 13 пострадали относительно серьезно, когда во время посадки, захода на посадку, упал пассажирский самолет авиакомпании КЛМ. Ну и до этого, это 92 год, израильский самолет, огромный Boeing 747, действительно также разбился опять-таки в аэропорту Скипхол, но на этот раз уже во время взлета, тогда погибли 43 человека. Но по сравнению со статистикой очень многих других аэропортов мира, где, может быть, не происходит больших, крупных авиакатастроф, таких вот, которые breaking news, что называется, но постоянно происходят мелкие инциденты, но все равно приводящие к человеческим жертвам, Скипхол все равно остается безопаснейшим аэропортом. На это очень упирают власти Нидерландов, так же, как и компания Turkish Airlines сейчас всячески борется за то, чтобы сохранить свою репутацию.
Да, но ей это будет сделать нелегко. Я вот обнаружил в интернете результаты исследования, которое провела международная организация. Она расследует несчастные случаи на авиационном транспорте. И совсем недавно было исследование всех безопасности всех европейских авиакомпаний. Там было 60 авиакомпаний. И вот турецкие авиалинии заняли в этом рейтинге своеобразном последнее 60-е место. Спасибо, Александр. Мой коллега Александр Гостев с последними данными о расследовании катастрофы самолета турецких авиалиний в Амстердаме, в результате которой погибли 9 человек, включая обоих пилотов, и пострадали более 80. А мы возвращаемся к российским новостям. Сегодня в российской столице состоится пресс-конференция грузинской певицы Дианы Гурцкой, представлявшей Грузию на конкурсе Евровидения в прошлом году. По некоторым сообщениям, Гурцкая может повлиять на молодую грузинскую группу «Стефания и 3G», которая выступит в конкурсе в Москве в начале мая этого года. Их песня уже оказалась в центре скандала из-за своего названия и слов, которые на слух можно перевести как «Мы не хотим Путина». Газеты пишут, что Гурцкой, возможно, удастся уговорить музыкантов изменить текст. Так это или нет, мы узнаем позже. А еще один грузинский исполнитель, знаменитый Вахтанг Кикабидзе, тоже исполнил песню, посвященную России, или, что будет вернее, российско-грузинским отношениям. Она обращена к российской интеллигенции и начинается так. «Ведать вы не ведали, знали вы едва ли, вы меня не предали, разочаровали». Последнее слово и стало названием композиции, клип на который уже появился в интернете. С Вахтангом Кикабидзе побеседовал мой коллега Юрий Васильев.
Не могли бы вы немножко подробнее рассказать о том, как появилась эта песня?
Мелодия известная, все знают. Текст написал один мой очень такой хороший знакомый, сам журналист Гого Чантури. Работает на телеканале «Имеди».
Когда появилась эта песня?
Месяца два, наверное, всего.
Батонов Вахтанг, там слышны голоса замечательные, там слышны стихи Михаила Дудина, там слышно Белла Ахатовна Ахмадулина.
Документальные кадры положили туда.
Кому адресована эта песня? Кому вы лично ее адресовали?
Российской интеллигенции. Ну, мы не хотели сделать такой сугубо направленный на войну клип, понимаете, чтобы там у людей сердце разрывалось. Просто мы напомнили, что мы были друзьями, что к нам приезжали, мы ездили к ним. Проводили вечера поэзии, выставки, концерты, гостей принимали, гостей провожали. Грузия всегда славилась этим делом.
Сейчас, возможно, вот такие, вот именно на уровне российской и грузинской интеллигенции, вот такое общение.
Дело в том, что пока там политики не сменятся, люди, ничего не изменится.
То есть той дружбы уже нет насовсем или временно?
Ну, насовсем политики тоже не бывают насовсем. Вот сейчас правящая власть, если когда сменится, я думаю, уже придут какие-то прогрессивные люди, которые поймут, что надо по-другому жить. Политика — это одно, а народ — это другое совсем.
С Вахтангом Кикабидзе забеседовал Юрий Васильев. Клип на песню «Разочаровали» можно посмотреть на нашем сайте www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера слушайте на наших волнах программу «Время гостей». Как меняются общественные настроения на Украине по ходу развития кризиса? Ведущий программы Виталий Портников беседует с украинскими политологами Валерием Хмелько и Ольгой Балакиревой. А во второй половине часа «Свободы в полдень». Как сильно ударил кризис по российскому рынку печатных изданий? На грани закрытия один из старейших российских журналов «Огонек». Политическая ситуация в Грузии. Наш специальный корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе взял эксклюзивное интервью у лидеров грузинской оппозиции Нино Бурджанадзе и Эроси Кицмаришвили. А также необычный концерт в школе драматического искусства и репортаж из Литвы. Зачем известные жители страны возвращаются в свои первые школы? Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президент Латвии поручил сформировать новое правительство представителю оппозиционной партии «Новое время» Валдису Домбровскису. Прежний премьер Ивар Годманис на прошлой неделе был отправлен в отставку. В Ростовской области расследуют причины взрыва в поезде «Владикавказ-Москва». Один человек погиб и, по разным данным, от 4 до 6 ранены. Предположительно, взорвался газовый баллон в вагоне-ресторане. Власти КНДР освободили российский сухогруз «Омский-122». Судно было задержано пограничниками в северокорейских территориальных водах 17 февраля, недалеко от мыса Мусудан, где расположен испытательный ракетный полигон Северной Кореи. Воронежская областная дума утвердила Алексея Гордеева на посту губернатора. Полномочия нынешнего губернатора Воронежской области Владимира Кулакова истекают 14 марта. Верховный суд России рассматривает сегодня жалобу адвокатов Михаила Ходорковского на продление срока его содержания под стражей. Госдепартамент США опубликовал очередной ежегодный доклад о соблюдении прав человека в мире. В докладе говорится, что в России права человека находятся на осадном положении. Ужасно называется положение в Северной Корее. Отмечается, что ситуация с соблюдением прав человека в Китае не улучшилась. В столице Египта Каире сегодня открывается конференция по примирению враждующих палестинских группировок. В Бангладеш во время мятежа пограничников погибли 50 человек.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Экономический кризис внес существенные коррективы в работу российских печатных изданий. Из-за снижения объемов рекламы многие из них вынуждены сокращать тиражи и сотрудников. В затруднительном положении оказались и издания, существующие за счет спонсорской помощи крупных медиахолдингов. На грани закрытия старейший российский журнал «Огонек», рассказывает Любовь Чижова.
В этом году журналу «Огонек» исполняется 110 лет. Как отмечают его сотрудники, издание выходило даже в самые сложные моменты российской истории – во время революций, гражданской и Великой Отечественной войн. Но в начале 21 века издание, как и его последний владелец, холдинг «Телеком Инвест», столкнулись с серьезными финансовыми трудностями. Главный редактор журнала Виктор Лошак говорит, что в результате перепродажи «Телеком Инвест» обрел нового владельца. А вот «Огоньку» не повезло, его пока никто не купил.
Вы знаете, что «Огонек» в январе и феврале не выходил в связи с тем, что компания, которая им владеет, сама поменяла владельца. И «Огонек» плохо вписался в эту сделку, и теперь непонятно, кто станет новым владельцем журнала, и отсюда есть проблемы с выходом. Но мне кажется, что в России с трудом, в принципе, выживает качественная пресса. Примеров тому множество. Вообще, недавно я прочел эссе Александра Генниса, который пишет о кризисе печати в Америке, где закрылся ряд качественных газет. И он пишет о том, что почему-то в мире в последнее время ум, любовь и чувства плохо продаются. А если говорить о нашей стране, она, конечно, отравлена той низкопробной продукцией, которая скорее идет от телевидения. Понизился какой-то уровень спроса, предъявляемого читателю к издателю.
По словам Виктора Лошака, все журналисты издания «Огонек» готовы возобновить работу, если появятся деньги. Поиском нового владельца журнала заботилась российская власть. Заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике Борис Резник направил в Министерство связи и массовых коммуникаций запрос о мерах по спасению «Огонька». Издание со 110-летней историей не должно прекратить существование из-за финансовых трудностей, считает Борис Резник.
Я просил коллег-депутатов позаботиться судьбой «Огонька», потому как это, на мой взгляд, не просто коммерческий проект, а это общенациональный бренд, в котором заинтересованы должны быть и государство, и общество наше, гражданское, негражданское, любое, все наше российское общество. В этом году «Огоньку» исполняется 110 лет. Если вдуматься, он пережил очень тяжелые времена, был пик популярности, были какие-то провалы, затухания и так далее, но никогда журнал не прекращал свое существование, ни в годы революции, ни послереволюционные годы, годы гражданской войны. Это вообще очень плохой знак общества. Если сейчас мы не примем какие-то меры экстренные, причем действительно всем миром надо это делать, для того, чтобы спасти этот журнал.
Говорил заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике Борис Резник. В «Огоньке» отмечают, что в 2008 году журнал читали около 500 тысяч человек. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Читаете ли вы общественно-политические журналы? Мы попросили нашего корреспондента Анну Липину задать этот вопрос жителям Пскова.
Да нет, конечно, не читаю. Нет возможности купить их. Очень дорого. У меня пенсия 4000. Помню «Огонек», я сам выписывал массу журналов. И «Человек и закон», и «Знамя», толстые журналы. Они же были очень дешевые, доступные, красочные, интересные. А сейчас пропаганда, и то за большие деньги.
Общественно-политически нет. А вы знаете, очень много информации идет из телевизора, и вокруг, и не хочется себя загружать еще и лишним. Поэтому не интересуюсь.
Нет, журнал не читаю. Достаточно телевидения и интернета. Только оттуда. Журнал не читаю, ни один.
Не скажу, что там политикой увлекаемся, нет. Ну, вообще, как бы нам все равно вот, не разобраться в этой политике. От нас это ничего не зависит. Потому что идешь на выборы, выбираешь одного президента, в итоге получается совсем по-другому. То есть, как бы властям уже мы своим не верим. Муж вот без работы остался. Ищем, ну, чисто вот такую прессу. Больше на развлекательную, денег жалко. Детей надо воспитывать. И, естественно, уже апатия. Уже выбираемся вот так вот, чтобы нас что-то накормить, заплатить. Уже недочтиво.
Нет, я не читаю никаких. Там не интересно ничего. Ну, там, понимаете, в журналах. Ну, там что-то, как на первой обложке, как всегда. Обнаженная женщина. Ну, я не знаю, ну, ничего там нету полезного. Я их и не читаю.
Я не интересуюсь, на самом деле, политикой. Для меня это так, я думаю, как и для многих студентов нашего вообще времени. Мне кажется, что политика для нас немного вещь такая отдаленная. И в основном информацию политическую именно по телевизору мы получаем, в общем. А журналы, если попадаются, ну, самые такие распространенные, женские. Наверное, да, женские.
В последнее время ничего не читаю. Не, ну, раньше были «Дружбу народу», вот, подобные читал, но сейчас уже давно не читаю. Раньше подписывались на них, вот, «Ровесник» и все прочее это было. Сейчас слишком дорогое удовольствие, легче книгу купить и прочитать. Информации вполне достаточно в интернете.
Честно говоря, я даже их не знаю. Неинтересно. Церковнославянские. Славянка, Фома и садоводческие.
Да, обычный «Ньюсбек». Итоги за Ньюта. Просто интересно телек, потому что уже неинтересно смотреть. А третьих журналов просто читаю, потому что у них позиции различаются, поэтому можно как бы дифференцированный взгляд построить. Покупаю. Ну, они же не так дорого стоят, в принципе. Можно позволить себе.
Вообще ничего не читаю.
Неинтересно мне стало уже в последнее время все. Это лишняя информация. В церковь хожу, Богу молимся.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, читаете ли вы общественно-политические журналы. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Как много пользователей у самой большой социальной сети в мире? Чего опасаться работодателям, увольняющих сотрудников? Сколько весит самый легкий ноутбук в мире? Ответы на эти вопросы в новостях высоких технологий, о которых расскажет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Китайская интернет-компания Tencent опубликовала данные о количестве пользователей социальной сети Kuzon. По состоянию на 31 января у социальной сети было 200 миллионов пользователей. О стремительном росте социальных сетей рассказывает Михаил Шевелев.
4 февраля социальная сеть Facebook отметила свое пятилетие. Основатель и владелец Facebook Марк Цукерберг был назван журналом Time одним из самых влиятельных людей в мире в 2008 году. Только за последний месяц количество зарегистрированных пользователей Facebook выросло на 25 миллионов и достигло 175 миллионов. Но Facebook уже проигрывает китайской сети, которая растет еще быстрее. Если данные Tencent верны, то Kuzon сегодня является крупнейшей социальной сетью в мире.
Новости коротко. Южнокорейская компания Yumit начала продажу ноутбука M-Book, который компания называет самым маленьким и легким ноутбуком в мире. Размеры ноутбука составляют 16 на 10 сантиметров, а его вес 315 граммов. M-Book имеет достаточно мощный процессор, оснащен средствами подключения к мобильным сетям третьего поколения и беспроводным сетям класса WiMAX. Емкость постоянной памяти на флеш-накопителе составляет 32 гигабайта. Стоимость устройства – $500. Глава Microsoft Стив Балмер заявил, что новая операционная система Windows 7, которую в настоящее время разрабатывает компания, будет нормально работать на дешевых нетбуках, предназначенных в первую очередь для выхода в сеть. Новая операционная система Microsoft хорошо показала себя при тестах на нетбуках. Она не настолько требовательна к ресурсам, как Windows Vista. Выход Windows 7 запланирован на начало 2010 года. Аналитическая компания Понимон Институт опросила около 1000 сотрудников различных фирм, которые были уволены в прошлом году со своих рабочих мест. 60% опрошенных сообщили, что ушли со своего места работы не с пустыми руками. Уволенные сотрудники копировали на портативные носители информацию, представляющую коммерческую тайну. Эта информация в дальнейшем использовалась при устройстве на новое место работы или в личных целях. Исследователи считают, что виноваты не столько уволенные сотрудники, сколько сами компании, в которых недостаточно хорошо организована защита от утечки информации.
Ольга Орлова и новости высоких технологий на волнах Радио Свобода. В программе «Свобода в полдень» возвращаемся к политическим новостям. Наш корреспондент Олег Кусов продолжает работать в Тбилиси, где накаляется политическое противостояние между президентом Михаилом Саакашвили и его политическими противниками. Массовые акции протеста оппозиции, требующие досрочных президентских выборов, могут начаться уже в самое ближайшее время. В нашей программе эксклюзивное интервью Олега с двумя лидерами оппозиции, бывшим спикером грузинского парламента Нино Бурджанадзе и бывшим послом Грузии в России Эроси Кицмаришвили.
Оппозиция обвиняет руководство страны в том, что у него нет конкретного плана по выходу из создавшейся ситуации, что власти не могут четко объяснить, почему на самом деле произошла эта страшная трагедия августа прошлого года. Лидер коалиции за Грузию Ираклий Алассани предъявил ультиматум Михаилу Саакашвили с требованием подписать в течение 10 дней указ о проведении референдума с вопросом о необходимости проведения досрочных выборов президента. Ну, иначе Алассани и его соратники намерены организовать массовые акции протеста в Тбилиси. А вот более радикальный ультиматум Михаилу Саакашвили выдвинули все-таки Нино Бурджанадзе и Саломе Зурабишвили. Это другие оппозиционные лидеры, они возглавляют свои движения. Их требования заключаются в том, чтобы Михаил Саакашвили до 9 апреля нынешнего года объявил о досрочных выборах президента, иначе они также намерены организовать массовые акции протеста. Я смог встретиться с Нино Бурджанадзе и попросил ее прокомментировать последние инициативы оппозиции.
Долго мы ждать не можем. Эта война была катастрофой для моей страны. Когда я увидела, что никакие уроки из августа не были сделаны, когда я увидела, что президент и его окружение просто лгут, и когда я увидела, что они не готовы сделать анализ, где были допущены ошибки, и не предлагают нам реально никакого рецепта, как выйти из этой ситуации, безусловно, я приняла решение, что нужно спасать страну. Поэтому я считаю, что если господин Алассани и люди, которые рядом с ним на данном этапе решат присоединиться к нашим акциям, это только улучшит процесс и усилит процесс.
Это была Нино Бурджанадзе. В свою очередь, экс-посол Грузии в России Эроси Кицмаришвили, он тоже находится сегодня в оппозиции к Михаилу Саакашвили, по моей просьбе прокомментировал уже заявление Нино Бурджанадзе.
Меня удивило Бурджанадзе со своим решением этим радикальным насчет 9 апреля. Хотя это объяснимые элементы, почему она это делает. Потому что, во-первых, когда она появилась, у нее был очень сильный рейтинг. Когда она ушла в оппозицию, к этому моменту она уже была очень слабой, потому что против нее сыграла и власть, и оппозиция. Она может стать национальным лидером только при условии кризис. Она кризисный менеджер, то есть она была в 2003 году, была выполняющей обязанности, и второй раз в 2007 самый тяжелый момент, и она это делала. Сейчас вот ошибка Алассани, что он объявил референдумскую идею, Нино сейчас перехватила инициативу. Нино сейчас может свободно стать лидером радикальной оппозиции.
Так считает оппозиционный политик Эроси Кицмаришвили. Должен сказать, что по мнению других экспертов, сегодня явного лидера у грузинской оппозиции пока еще нет. Называют, помимо Нино Бурджанадзе и Ираклия Алассани, еще Зураба Нагаидели. Шансы их, по мнению экспертов, равны. Но у власти же свои аргументы. Они считают, что надо сообща выходить из кризиса, что не время сейчас заниматься дележкой должностей, и это видно хорошо по поведению Михаила Саакашвили, который сегодня каждый день проводит встречи, собрания с коллективом по всей Грузии.
О политической ситуации в Грузии рассказывал наш специальный корреспондент в Тбилиси Олег Кусов. В Москве 12 часов 45 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Один человек погиб при взрыве в поезде «Владикавказ-Москва». Пострадали, по разным данным, от 4 до 6. Предположительно, взорвался газовый баллон в вагоне-ресторане. Власти Северной Кореи освободили российский сухогруз «Омский-122», задержанный неделю назад. Верховный суд России рассмотрит сегодня жалобу адвокатов Михаила Ходорковского на продление срока его содержания под стражей. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Вахтанг Кикабидзе записал песню для российской интеллигенции, но не для того, чтобы доставить ей удовольствие.
Комментарии экспертов.
Как ЗК Ходорковского повторно заключить под арест?
Право автора.
Журналист Владимир Морозов о фильме про убийцу, который читал Сартра и руководил промышленностью.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Насколько упали иностранные инвестиции в российскую экономику? Сколько денег выделит правительство на компенсации пострадавшим от незаконных действий биржевых брокеров? Удалось ли выполнить план реализации нацпроекта «Доступное жилье» в прошлом году? Последние новости экономики продолжат нашу программу. У микрофона Иван Трифилов.
Прямые иностранные инвестиции, поступившие в экономику в России в 2008 году, сократились на 2,8% по сравнению с показателем предыдущего года, примерно до 27 миллиардов долларов, сообщила Федеральная служба статистики. Почти 60% этой суммы составили взносы зарубежных совладельцев российских компаний в их уставные капиталы, еще 36% – предоставленные ими же кредиты. В целом, объем иностранных инвестиций в Россию в 2008 году составил около 104 миллиардов долларов, что на 14,2% меньше, чем годом ранее. Согласно расчетам Государственного агентства по страхованию вкладов, объем фонда компенсации частным инвесторам, пострадавшим от незаконных действий профессиональных участников рынка ценных бумаг, может составить от 5 до 10 миллиардов рублей, сообщил заместитель руководителя агентства Андрей Мельников. Как ранее заявлял глава Федеральной службы по финансовым рынкам Владимир Миловидов, законопроект о создании в стране компенсационного механизма на рынке ценных бумаг будет разработан в середине 2009 года. Объем просроченной задолженности частных лиц по жилищным ипотечным кредитам, предоставленным российскими банками, увеличился в 2008 году более чем в 15 раз, превысив 12 миллиардов рублей, говорится в материалах Центрального банка. По текущему курсу это более 330 миллионов долларов. В целом, в минувшем году частным лицам было выдано ипотечных кредитов на сумму 634 миллиарда рублей или примерно на 17,5 миллиардов долларов в пересчете. По сравнению с 2007 годом их объем увеличился на 14%. План по введению в эксплуатацию жилья в рамках национального проекта в России в 2008 году выполнить не удалось, заявил вице-премьер правительства Александр Жуков. За год, по его словам, в стране было построено менее 64 миллионов квадратных метров жилья. Это примерно на 12% меньше, чем планировалось, но почти на 5% больше, чем годом ранее. В 2009 году, как прогнозирует представитель правительства, стране будет трудно сохранить те объемы жилищного строительства, которые были в прошлом. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валютах на одну ступень. Прогноз новых рейтингов по шкале агентства, входящих в спекулятивную категорию, оставлен на уровне негативного. Курс доллара на сегодня 35 рублей 74 копейки, на 28 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 45 рублей 97 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
О новостях российской и международной экономики рассказал Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас о главных событиях дня в культурной жизни. Одно из них – сегодняшний концерт в Театре школы драматического искусства в Москве. Здесь состоится концерт «Персимфанс». Это своеобразная реконструкция музыкальных опытов начала 20 века – оркестра без дирижера. С музыкантами встретилась наш корреспондент Тамара Леленкова.
Музыкальная лаборатория театра представляет свой первый публичный проект, который, по замыслу исполнителей, может погрузить зрителей в революционную культуру 20-х годов, передать музыкальный, по крайней мере, дух строителей нового мира, рассказывает один из участников проекта, контрабасист Григорий Кратенко.
Поскольку была сама идея сыграть просто что-то большим составом без дирижера, как это было когда-то, в процессе воплощения этой идеи выяснилось много интересных принципов, которые нужно соблюдать для того, чтобы все-таки это получилось. Во взаимном уважении все постарались друг друга слушать, что на самом деле практически невероятно.
В 20-е годы предполагалось, что музыка первого симфонического ансамбля без дирижера «Персимфанса» станет близка и понятна самым нескушенным слушателям. Современные исполнители добиваются той же цели. Разговор продолжает руководитель музыкальной лаборатории, пианист Петр Айду.
Еще мы взяли идею посадки кругом. Но вообще, когда люди сидят кругом, возникает какая-то совершенно другая ситуация.
Да, круг как символ объединения и какой-то даже бесконечности звуковой.
Беседу продолжает библиотекарь Персимфанса Константин Дудаков-Кашура.
Эта музыка как бы рождается сама по себе, естественным образом. И вот эта магия музыки, мне кажется, очень характеризует вообще Персимфанс.
Увертюра к опере «Волшебная флейта» для кино клуба «Радиошкола эстрады», она чем-то отличается от увертюры?
Это некое издание, сделанное в 30-м году, тоже в Москве. Это целая серия под названием «Оркестротека», которая, что интересно и что тоже связывает это с ранней музыкой, отсутствие партитуры.
Отвечает Петр Айду.
Поскольку в аннотации сказано было, что эта музыка хорошо подходит для иллюстрации в кино массовых народных сцен праздничного характера, то Илья Чурков, литературный редактор нашего театра, сделал киномонтаж. Получился такой Моцарт 30-х годов. А таким образом, само собой, это все и складывается. То есть тут есть некая естественность. Я всем просто сказал сразу, что я предлагаю исполнить концерт Масалова, а вот вы предлагаете что-нибудь еще.
Концерт «Персимфанс» сегодня вечером в Москве в Школе драматического искусства. Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока. Сегодня из Литвы». В республике началась общественная акция под названием «Вернись в школу». Речь идет не об отлынивающих от учебы школьниках, а об известных и успешных в Литве общественных деятелях, артистах и бизнесменах, которых призывают прийти в свою бывшую школу и поделиться с ее учениками, как подчеркивается, собственным практическим жизненным опытом, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Сделать школу ближе к жизни, преодолеть отчуждение, сблизить поколения, помочь ребятам в поисках авторитетных, достойных подражания личностей, сформировать в школах более дружескую, семейную атмосферу. Ради таких целей инициаторы акции «Вернись в школу» делают все, чтобы очень занятые взрослые пришли хотя бы некоторые, хотя бы раз в год туда, где сами раньше учились, и пообщались бы с учениками нынешними. И если в прежние годы на такие встречи со старшеклассниками звали только людей известных, то сейчас всех, кому есть что рассказать, так что это не исключительно, как было в советские годы, передовики производства и космонавты, а люди разных профессий. Бывали случаи, когда, например, простая женщина своим рассказом о трудностях и счастье материнства производила на старшеклассников наибольшее впечатление. Или когда бывший выпускник школы, а ныне редактор издательства, рассуждал о силе красоты литературного языка и зле сквернословия. Или когда приходили выпускники прошлых лет, дети которых нынче посещают ту же школу. Руководитель проекта Эдмондас Бабянскас.
Как правило, авторитетами не являются даже чего-то достигшие родители. Они ругают малолетство по мелочам, даже разговора по душам серьезного иногда не происходит в семье. И даже их мнение ничего не стоит молодому человеку. Учителя, которые получают ниже зарплату, чем средние, молодые люди очень часто, как мерку удачливости человека, смотрят на его социальное положение и зарплату, тоже не являются теми авторитетами. Именно возвращение людей, которые чего-то достигли, которые рассказывают о своей жизни, чем они занимаются, что они делают на работе, как они этого достигли. Даже не конкретные формулы удачи, а очень по-человечески и с той же стороны баррикады становятся более близкими людьми даже при короткой встрече, чем те учителя, которые с ними каждый день. Встречаемся с такими отзывами молодых людей. Мне так зацепило, были такие интересные люди, я сейчас буду иначе жить. Переосмысление своей жизни, даже подсознательное, и ведет к изменению поведения. Поставить себе цели, не обязательно дальние, близкие, и их научиться достигать. Такой процесс учебы, дешевый и натуральный, это достигает нереального эффекта. И мы тогда уже не работаем превенционными программами, а направляем свои усилия только на мотивационные.
Старшеклассница одной из вильнюсских школ Моника поделилась впечатлениями о встрече, на которую в их класс пришел живописец и фотохудожник Римантас Дихавичус. Наша встреча проходила в течение 2 часов, и весь класс сидел, слушая его, как говорится, затаив дыхание. Он известный в Европе и, конечно, в Литве фотохудожник, но я очень удивилась, когда узнала, как трудно он жил, когда узнала всю историю его жизни. Никто из нас и не представлял, что, оказывается, этот успешный человек после войны маленьким мальчиком остался сиротой, да еще вдалеке от своей родины. Он рассказывал нам об этом и всей своей жизни. Это очень впечатлило. После встречи я подошла к нему и еще раз спрашивала о конкретных работах, о его секретах живописных. Я тоже рисую и планирую поступать в Академию художеств в Вильнюсе. Общение со старшеклассниками полезно в этих случаях и самим гостям. Некоторые из них с удивлением обнаруживают в современных, как им казалось, поверхностных и довольно агрессивных школьниках, заинтересованных вдумчивых собеседников, ставящих серьезные, глубокие вопросы. Все зависит от того, насколько доверительным будет разговор. Раз сейчас в современную школу активно зовут ее бывших выпускников, значит, школа чувствует себя оторванной. Действительно, подтверждает Эдмондас Бабянскас, теряются многие связи, чувствуется отчуждение. Мы пытаемся его преодолеть, и не так все плохо.
Любые кризисы общества, я сейчас не в экономическом кризисе, приводят к увеличению видимости этого отчуждения. Не ценностной, а именно визуальный. Когда это приобретает более агрессивные формы, школа ориентируется не на воспитание личности, а человека, который ориентирован на знания. Эмоциональный интеллект остается в стороне. Нужно ставить иначе задачу, и тогда предпосылки на конфликт между поколениями будут уменьшаться.
Инициатор проведения акции «Вернись в школу» Эдмондас Бабянскас. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер программы Наталья Гуреева. Через 7 минут после выпуска новостей не пропустите в нашем эфире «Час прессы». Является ли честность выгодным товаром на российском медиарынке? Еженедельнику «Собеседник», 25 лет. В гостях главный редактор издания Юрий Пилипенко. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Отношение россиян к проблемам здоровья и здравоохранения в программе «Общественное мнение» в воскресенье 1 марта в час дня. Участвуют социолог Наталья Зоркая, заместитель директора Института психологии и член-корреспондент Российской академии наук Андрей Юревич и доцент кафедры социальной психологии психологического факультета МГУ Инна Бовина. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рейс 1951 из Стамбула приземлился, не долетев до взлетно-посадочной полосы.
Тело бизнесмена милиционер вынес через черный ход здания АБЭП и закопал в лесу.
Осужденные к отбыванию в колонии общего режима находятся фактически в условиях тюремного режима.
По местному времени корейские власти сообщили об освобождении судна.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах
7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».